По интонациям хрипатого голоса чувствовалось, что Элла моя реакция забавляет. Может и нет. На ощупь вроде бы настоящая, как и на вид. Но где водяные знаки? Если купюра и настоящая, то очень старая.
Джейк, просто сунь деньги в карман.
Я сунул.
У тебя есть карманный калькулятор? Какие-то электронные штучки?
Нет.
Тогда, думаю, ты готов. Повернись лицом к дальней стене кладовки.
Прежде чем я успел это сделать, он хлопнул себя по лбу.
О, Господи, что у меня с головой? Я забыл про человека с желтой карточкой.
Кого? Что?
Человек с желтой карточкой. Так я его зову, а настоящего имени не знаю. Вот, возьми.
Он порылся в кармане и протянул мне 50-центовую монету. Такой я не видел уже много лет. Возможно, с детства. Я подкинул ее на ладони.
Не думаю, что ты хочешь расстаться с ней. Она же ценная.
Естественно, ценная. Стоит полбакса.
Он закашлялся, и на этот раз кашель сотрясал его, как сильный ветер, но он отмахнулся, когда я шагнул к нему. Оперся о картонные коробки, на верхней лежали вещи и деньги, которые я достал из карманов. Сплюнул в бумажные салфетки, посмотрел, поморщился, потом сжал салфетки в кулаке. Его осунувшееся лицо теперь блестело от пота.
«Прилив или что-то в этом роде. Чертов рак нарушает терморегуляцию, как и все остальное. Теперь о человеке с желтой карточкой. Он безвредный алкаш, но не похож на остальных. Словно что-то знает. Я думаю, это всего лишь совпадение. Он обязательно будет слоняться неподалеку от того места, где ты выйдешь. Но я хотел бы тебя подготовить к встрече с ним».
«Пока у тебя получается не очень», — заметил я. «Я не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь».
«Он скажет, у меня желтая карточка из зеленого дома, так что дай мне бакс, потому что сегодня день двойной выплаты. Ты понял?»
«Понял». Безумие крепчало.
«И у него есть желтая карточка. Она заткнута за ленту шляпы. Может, это визитная карточка таксомоторной компании или купон Red and White, найденный в ливневой канаве. Но мозги у него высушены дешевым вином. И, возможно, он думает, что карточка эта... Что золотой билет Вилли Вонки?»
«Вилли Вонка. Герой повести английского писателя Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».
«В любом случае, ты ответишь... Бакс дать не могу, но держи половину. И отдашь ему монету. Тогда он может сказать...»
Эл поднял костлявый палец.
«Он может сказать что-то вроде «Почему ты здесь?» или «Откуда ты пришел?» Он может сказать «Ты не тот парень». Вряд ли скажет, но это возможно. Я много чего не знаю. Что бы он ни сказал, оставь его у сушильного сарая, там он обычно сидит, и иди к воротам. Он, скорее всего, скажет тебе вслед: «Я знаю, ты можешь дать мне бакс, жадюга, но не обращай на это внимания, не оглядывайся. Перейди железнодорожные пути и окажешься на пересечении главной улицы и Лисбон-стрит».
Тут он насмешливо улыбнулся.
«А потом, дружище, мир твой».
«Сушильный сарай?» Я смутно помнил, что рядом с тем местом, где теперь находилась закусочная, вроде бы что-то стояло. Может, и сушильный сарай старой фабрики Ворамбо. Но здание это, для чего бы оно ни использовалось, давно снесли. И будь в дальней стене чисто прибранной кладовки, то есть в торце алюминейра, окошко, оно бы смотрело на вымощенный камнем двор и магазин верхней одежды, который назывался «Уютный уголок Мэна». Перед Рождеством я купил там теплую куртку North Face и по очень хорошей цене.
Эх, забудь про сушильный сарай. Просто запомни все, что я тебе сказал. А теперь снова повернись. Правильно. И сделай 2-3 шага вперед. Маленьких шажка. Детских. Будто в темноте пытаешься найти верхнюю ступеньку лестницы. Осторожно.
Я в точности выполнил его указание. Чувствую себя полным идиотом. Один шаг. Мне пришлось наклонить голову, чтобы не зацепиться за алюминиевый потолок. Два шага. Теперь я сутулился. Еще пара шагов, и я вынужден буду опуститься на колени. Этого я делать не собирался, даже по просьбе умирающего. «Слушай, это глупо. Если только ты не хочешь, чтобы я принес тебе коробку с фруктовым коктейлем или пару пакетиков желе, мне здесь нечего...»
Тут моя нога ушла вниз, как происходит, когда спускаешься по ступенькам. Да только она по-прежнему твердо стояла на темно-сером линолеуме. Я отлично ее видел.
«Поехали!» — хриплость ушла из голоса Элла. Во всяком случае, временно. Удовлетворенность добавила ему мягкости.
«Ты ее нашел, дружище».
«Но что я нашел? Что именно я испытывал? Похоже, воображение сыграло со мной злую шутку, поскольку, что бы я ни чувствовал, я видел, что нога по-прежнему стоит на полу. Только... вы знаете, как в яркий солнечный день, закрыв глаза, можно увидеть то, на что вы перед этим смотрели. Что-то похожее произошло и со мной. Когда я посмотрел на свою ногу, я увидел, что она на полу. А когда моргнул, за миллисекунду до или через миллисекунду после того, как мои глаза закрылись, заметил, что моя нога на ступеньке. И уже не под тусклым светом лампочки в 60 ватт, а под яркими лучами солнца. Я замер.
«Иди дальше», — подбодрил меня Эл. «Ничего с тобой не случится, дружище. Просто иди дальше».
Он закашлялся, и в его вновь охрипшем голосе послышалось отчаяние.
«Мне надо, чтобы ты пошел дальше!»
И я пошел. Да поможет мне Бог. Пошел.